«Во всех отношениях положение Рене лучше, — подумала Корнелия, — чем ее собственное. Фальшивый брак, равнодушный муж, который любит другую женщину. Разве можно это сравнивать с любовной связью с человеком, который даже в свое отсутствие шлет туберозы, сохраняя живую память об их страсти? Вот комната, которая будет к твоим услугам так долго, как ты только пожелаешь приходить сюда, сказала Рене, открывая дверь спальни. Мари уже ожидала Корнелию в спальне, готовясь совершить столь же успешное преображение, как и прошлой ночью. В ее руках было дневное темно-синее платье, единственным украшением которого служили узкие оборки того же цвета. Это был цвет освещенного солнцем моря, глубокий и приятный. Но на секунду Корнелия ощутила разочарование от того, что в первый момент платье показалось ей слишком простым. Но когда она надела его, то увидела, что платье идет ей почти так же, как и пламенно-красное. Оно подчеркивало мягкие изгибы ее юного тела, делало кожу ослепительно белой, а глаза загадочными. Шляпку такого же цвета прикололи к расчесанным и уложенным короной волосам. И красота Корнелии, и ее своеобразие выявились с новых сторон. Рене одолжила Корнелии сапфировую брошь, украшенную бриллиантами, и такие же серьги. Лицо Корнелии было напудрено и нарумянино, но Рене заметила, что использовать косметику днем надо меньше, чем вечером. Поэтому единственным ярким пятном на лице девушки были темно-красные губы, заставляющие мужчин мечтать о поцелуях. «Ну, теперь мы готовы», — воскликнула Рене. «Держись увереннее, дорогая. Весь Париж говорит о тебе сегодня. Помни также о том, что хорошенькая женщина, которая держится как истинная королева, вызывает поклонение и восхищение у тех, кому дана привилегия любоваться ею. А если мы держимся неуклюже, то мы получаем только то, что заслуживаем. Равнодушие». «Как вы мудры!» — пробормотала Корнелия. «О, я брала уроки в особой школе», — ответила Рене. «Но опыт, как бы тяжело не был он заработан, всегда ценен. Однажды ты перестанешь сожалеть о своих нынешних страданиях, а поблагодаришь за них небеса. Даже если это не даст тебе ничего больше, то страдания всегда облагораживают». Дамы спустились вниз по лестнице, держа в руках миниатюрные кружевные зонтики от солнца. Дверца экипажа была открыта в ожидании очаровательных пассажирок. Шесть превосходных белых пони кивали своими оранжевыми плюмажами, а их упряжь была начищена до золотого блеска. Кучер и двое лакеев в щегольских белых ливреях с золотыми пуговицами стянули со своих круглых черных голов цилиндры, и белые зубы блеснули в улыбке. «Для начала прогуляемся на Елисейские поля. Я не могу разочаровать своих поклонников». Рене показала ямочки на щеках и, забыв про поучительный тон, который, хотя она и не подозревала о том, был очень удачной имитацией обращения принца Максима к юной Рене, начала смеяться и щебетать с Корнелией, словно обе они были сверстницами, сбежавшими со школьного урока на прогулку. Кучки людей, прогуливающихся под каштанами на Елисейских полях, выстроились вдоль аллеи, как только вдалеке показались белые пони Рене. Приветственные возгласы не смолкали до тех пор, пока экипаж с хорошенькими пассажирками не проехал мимо. Корнелию развеселило это зрелище, но Рене казалась совершенно невозмутимой. «Они всегда так поступают?» — спросила Корнелия, глядя, как молодые люди, сняв шляпы, машут им вслед. «Всегда», — равнодушно произнесла Рене. «Я одна из достопримечательностей Парижа. Разве тебе никто еще не сказал об этом?» Да.